Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. В Москве 13 часов 1 минута, 22 апреля. Христос воскрес, воистину воскрес. Вот, потому что мы находимся в светлых днях воскресения. И я считаю, что если мы 40 дней в посту, так или иначе, постясь или даже не постясь, но размышляя о крестном пути Господа, провели, нам стоит провести столько же времени в том, чтобы размышлять о плодах воскресения. С учетом того, например, что книга Деяний в первой главе, в 3-4 стихе, начинается с того, что перед тем, как вознестись, Иисус 40 дней учил своих учеников о Царстве Божьем. И мне кажется, что такая гармония, она очень необходима для нас, особенно с нашей российской склонностью к тому, чтобы страдать, нести свой крест, все терпеть. Сейчас много об этом говорят в связи с эпидемией. Там, например, Харари написал, что реакция сегодняшних людей на вирус отличается коренным образом от реакции средневековых людей, именно тем, что средневековые люди все принимали из руки Божией, говоря там, ну, по-сегодняшнему, по-российски, Бог терпел и нам велел, то реакция современного человека – это уже включение сил, мыслей, научное какое-то включение для того, чтобы вирус победить. И он противопоставляет две такие парадигмы. Парадигма религиозная, которая все принимает от руки Божьей и безропотно, ну, скажем так, умирают, не стремясь к жизни, и стремление к жизни современных людей, людей научного такого мировоззрения, людей, верящих в свои силы. Я думаю, это очень интересное размышление. И для нас именно, мне кажется, пасхальные размышления о том, что означает сегодня в нашей жизни, что Иисус Христос воскрес, они будут очень даже не праздны и необходимы. Но вначале, друзья, как вы понимаете, в 21 веке, так же, как и вы, для того, чтобы иметь дом, машину, пользоваться благами цивилизации, нам необходимо тратить на это средства, даже не тратить, а инвестировать в свою жизнь средства. Нашему холдингу Теос Медиа тоже необходимы средства для того, чтобы продолжать вещать, продолжать быть благословением для, ну, я уже говорю по статистике, там миллионов людей, которые смотрят то, что мы производим в рамках деятельности Теос Медиа. Поэтому, пожалуйста, поучаствуйте и поддержите нас рублем и молитвой. Вот. И сегодня мне бы хотелось поговорить вот о Боге, который присутствует здесь и сейчас. Если использовать такую, взять за основу слова одного из мистиков немецких, который сказал, что Иисус родился, и это исторические факты, это прекрасно, но если Он не родился в моем сердце, то нет мне от этого никакой пользы. То же самое можно сказать о воскресении Иисуса Христа. Если Иисус воскрес исторически, это прекрасно, это замечательно, это огромная такая вот победа, но если Он не воскрес в моем сердце, если я не воскрес с Ним, то нет мне от этого никакой пользы. Я, например, помню, как первый раз читал статью митрополита Антония Сурожского, которая называется «Как воскресшие из мертвых». И мне она очень сильно помогла сориентироваться вообще в реальности, в жизни. Вот, но сегодня вот пасхальные поздравления, которые я написал для нашей общины, которые для меня очень близки в это время, они звучат так, что пусть Христос воскрешает в наших сердцах, и мы вместе с Ним, преображаясь, дорастаем до этой потрясающей любви, чтобы перейти от разговоров об Иисусе к тому, чтобы Спаситель говорил в нас, к тому, чтобы перейти от мыслей об Иисусе к тому, чтобы Слово Спасителя жило в нас, и к тому, чтобы перейти от деятельности ради Иисуса к тому, чтобы Спаситель мог жить, любить и творить через нас. Есть такое слово потрясающее – теургия. Да, есть литургия, общее делание, а есть теургия. То есть то, что мы делаем вместе с Господом. И в этой связи вот хочется прочитать 15-й псалом с 8 по 11 стихи. «Всегда я видел Господа перед собою. Он по правую руку от меня, и я не поколеблюсь. Поэтому веселится сердце мое, и радуется язык мой, и даже тело мое будет жить надеждой. Ведь ты не оставишь мою душу в мире мертвых и не дашь твоему святому увидеть тление. Ты показал мне путь жизни, сердце мое преисполнится ликованием перед твоим лицом. Блаженство быть вовек по правую руку твою». И сегодня, как я написал в соцсетях, мы будем читать книгу Генри Нумана «Здесь и сейчас». Мы начинаем, по-моему, 6-ю главу. И само вот это название книги «Здесь и сейчас», оно говорит о том, что с воскресшим Господом, да, вот в его безграничности, можно встретиться здесь и сейчас. И вот из опыта этих встреч складывается подлинная христианская жизнь. И очень важно в нашем христианстве поверить, что именно здесь и сейчас происходит духовная жизнь, происходит все самое важное, что может, ну, по-настоящему нас изменить. И, наверное, вот воскресение Христа, оно потрясает своей безграничностью. Потому что благодаря воскресению Иисуса Христа, Христос больше не скован своим материальным телом и ограничением человека, находящимся в материальном теле. Христос может разговаривать с нами со всеми. Христос может присутствовать рядом с нами со всеми. Христос может взаимодействовать рядом с нами со всеми, а не так, как это было в евангельской истории, только с теми людьми, которые были с Ним рядом. Это потрясающая новость, друзья. Это потрясающее вдохновение. Это удивительное обетование, которое мы можем с вами учиться, скажем так, вмещать в нашу жизнь. И вот первое чтение, оно называется «Тихий нежный голос». «Я часто поглощен решимостью нечто сделать, увидеться с кем-то, завершить некоторую работу, хотя прекрасно понимаю, что через месяц или даже неделю полностью забуду о причинах такой суеты. Видимо, я разделяю это беспокойство со многими людьми. Недавно я стоял на углу улиц Йонш и Блур в центре Торонто и увидел, как молодой человек пересекал улицу на красный сигнал светофора. Он чудом избежал столкновения с машиной. В то же время сотни людей двигались в разных направлениях. Их лица выглядели довольно напряженными и суровыми. Никто не здоровался друг с другом. Все были погружены в свои мысли, стараясь достичь неизвестной цели. Вереницы машин и грузовиков миновали перекресток. Кто-то поворачивал направо, кто-то налево, и было множество пешеходов. Я начал размышлять. Что происходит в разуме всех этих людей? Что они делают? На что надеются? Что их мотивирует? Я стоял на оживленном перекрестке, и мне очень хотелось прочитать мысли этих людей, но внезапно я осознал, что незачем так любопытствовать. Скорее всего, моя собственная нервозность не слишком отличается от всеобщей суеты. Почему так трудно пребывать в тишине и покое, чтобы позволить Богу говорить со мной о смысле жизни? Может быть, потому что я не доверяю Богу. Может быть, я не знаю Его. Может, сомневаюсь в том, что Бог действительно за меня. А может, я Его панически боюсь. Наверное, все остальное более радикально для меня, чем Бог. Более реально для меня. Возможно, в глубине души я не верю, что Бога волнует происходящее на углу Йоншиблур. Несмотря на это, прямо здесь, в центре Торонто, звучит голос: «Придите ко мне, все уставшие и обремененные. Я успокою вас. Возьмите на себя мое ярмо и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцу, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ярмо не тяжело, и моя ноша легка». Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Могу ли я довериться этому голосу и последовать за ним? Он негромкий, и чаще всего городской шум его заглушает. Но если я буду внимательно прислушиваться, то услышу его снова и снова и пойму, что он обращается к глубинам моего сердца. Это очень важные слова, друзья, что действительно Богу есть до происходящего дела, до происходящего в нашей жизни. Да нам в это сложно поверить, нам сложно пребывать здесь и сейчас. Помните, в прошлую передачу мы говорили об 11 главе Евангелия от Иоанна, говорили о Лазаре. И первое, что произошло, когда сестры начали с ним говорить, Иисус сказал эти потрясающие слова: «Если будешь веровать, то увидишь правду Божью. Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей». И в эти слова очень трудно поверить было сестрам, поэтому сначала они теоретизировали, говорили: «Да, мы верим, что будет воскресение мертвых, потом, в будущем». Затем они возвращались к прошлому и говорили: «Если бы ты был здесь, брат бы мой не умер, и ты бы его вылечил, потому что Бог отвечает на твои молитвы». Так же и мы, друзья. Очень трудно опираться на Бога здесь и сейчас. Очень трудно бывает поверить, да, вот в простоту таких, ну, я скажу, больших по смыслу слов, да: «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и успокоюсь вас». Я не знаю, как у вас. У меня чем больше мое беспокойство, тем меньше моя вера, что вот эти слова могут осуществиться прямо сейчас в моей жизни. Это одна из причин, по которой я выбрал переводить эту книгу здесь и сейчас, и перевожу ее, когда мне бывает сложно или когда я не знаю, что делать. Потому что, погружаясь вот в слова эти книги «Здесь и сейчас», они как-то вот пересобирают меня, перестраивают. И сегодня мне бы хотелось еще прочитать заметку, которую написала Таня Конторелло, судя по всему, после ее разговора на радио с отцом Яковом Кротовым. Она написала сначала одну заметку, потом сегодня написала эту потрясающую заметку, которая про «Здесь и сейчас», и которая, мне кажется, очень дополнит то чтение, которое мы сейчас читаем. Таня, спасибо тебе за твой поиск чего-то настоящего, за служение людям. И вот твои поиски мне очень важны, и они дают мне понять, что, в общем-то, я на правильном пути. И вот что написала Таня. «Очень часто мы огромную часть Нового Завета воспринимаем как нечто, связанное с будущим, да еще и с будущим весьма неопределенным. Распятый рядом с Христом разбойник разделял такое восприятие. Он сказал: „Помяни меня, когда придешь в Царстве Твое. Как он себе это представлял, неясно. Когда это будет и как это будет, но на всякий случай просит, на что-то надеется. И вряд ли он ожидал, что это произойдет скоро. Насколько вероятно, что распятый разбойник вдруг станет кем-то в каком-либо царстве. Это просто утопия. Он в лучшем случае просит о будущем, надеется на что-то в очень отдаленном будущем. Но смотрите, что отвечает Иисус. «Ныне же будешь со мной в раю». Спаситель говорит не о какой-то призрачной будущности, а о моменте сейчас. Можно, конечно, возразить, что Иисус говорит так, потому что в скором времени они оба умрут и окажутся по ту сторону смерти. Но Ховард Ханиган верно, с моей точки зрения, подмечает, что суть слов Иисуса была не в том, что они вот-вот умрут и окажутся в раю. Он пишет: если бы те же самые слова были сказаны Господом раскаявшемуся разбойнику в ситуации, когда им обоим еще предстояло прожить по 50 лет, его слова имели бы тот же смысл. Иисус говорит не о том, где они вскоре окажутся ввиду своей скорой смерти, а о новых отношениях, в которые они вступают посредством веры уже сейчас. Быть с Иисусом в раю – это не столько обещание о будущем, сколько возможность для совершенно иной жизни уже сейчас. Давайте я еще раз прочитаю эти слова, они очень важны, они меня очень тронули. Быть с Иисусом в раю – это не столько обещание о будущем, сколько возможность для совершенно иной жизни уже сейчас. Быть с Христом, где бы ты ни был, и когда бы с Ним не испытывал встречу – это и есть быть в раю. Несомненно, эта жизнь обретет совершенно иные окраски и полноту по ту сторону несовершенной жизни. Но начинается она уже здесь и сейчас. Небеса, как мы часто называем жизнь после смерти, это не что-то абсолютно оторванное от земной жизни. Это не какое-то витание в облаках, а нечто пронизывающее всю земную жизнь человека, который живет со Христом. Более того, может ли человек обрести небеса или рай в той жизни, если не начал даже совершенным образом жить этим раем уже здесь и сейчас? Вот раскаявшийся разбойник оказался в раю, еще будучи на кресте, как только осознал и поверил, что висящий на соседнем кресте Господь, в чьих руках его жизнь. А это значит, что с Господом даже посреди противоречий и хаоса жизни в самой глубине нашего бытия могут сохраняться мир и покой. Это значит, что с Христом можно, даже проживая в этой жизни одну за другой адские ситуации, не потерять силу и уверенность духа. С Ним возможно претерпевать физическую боль и страдания, в то время как разум и сердце исполнены мира и радости. Это и есть быть со Христом в раю, находясь в этой пока еще очень переменчивой и несовершенной земной реальности. Прямо, ну вот после этого можно заканчивать эфир и просто сидеть и думать об этом. Ведь действительно, друзья, в этом и есть, наверное, вот эта пугающая прямота слов Спасителя. И в этом и есть, наверное, секрет нашего тереотизирования, да, забегания в прошлое или ожидания будущего, что нам так трудно поверить, что «будешь со мной в раю» может быть частью нашей сегодняшней реальности здесь и сейчас. Что действительно Богу есть дело до нас. То, что мы чувствуем, то, что мы думаем, то, что мы переживаем, то, что с нами происходит, для Него очень важно. И что слова, которые мы читаем в Священном Писании, это действительно слова, которые могут привести нас в рай, или, как говорил Спаситель, в Царствие Божие, место и время и измерение, в котором царствует любовь прямо сейчас. Хочется прям помолчать об этом. А второе чтение отца Генри Нувана называется «Любишь ли ты меня?». И хочется сказать несколько слов перед этим чтением, потому что я не знаю, как вам, мне потребовалось очень много времени, чтобы перестать мыслить в категориях «все» или «ничего». И когда мы учимся это делать, да, вот переставать мыслить крайностями, в нашей жизни появляется много замечательных вещей, которые, может быть, не соответствуют идеальному замыслу нашему о реальности, но все же, скажем так, 1000 рублей, не 10 000 рублей, но лучше, чем пустой карман или кошелек. И вот в духовном измерении отказаться от таких вот крайностей – очень важный момент. Более того, что мышление крайностей в духовной жизни, оно губительно и выбрасывает нас в пустоту, из которой очень трудно выбраться, особенно с учетом того, что мы склонны очень возлагать непомерные требования на себя и на других людей. Вот. Ну и давайте второе чтение прочитаем, чтобы это все как-то стало понятно. «Любишь ли ты меня?» Простое утверждение «Бог есть любовь» приобретает огромную силу в тот момент, когда мы начинаем жить, опираясь на его смысл. Если Бог, который сотворил меня, есть любовь и только любовь, то я любим еще до того, как меня принял кто-либо из людей. Когда я был маленьким, то постоянно спрашивал папу и маму: «Вы меня любите?» Я задавал этот вопрос так часто и так настойчиво, что он стал раздражать моих родителей. Они сотни раз уверяли меня в своей любви, но я не мог полностью удовлетвориться их ответами. Теперь я понимаю, что хотел получить ответ, которого они не могли мне дать. Я хотел, чтобы они любили меня вечной любовью. Я знаю это, потому что мой вопрос «любите ли вы меня?» всегда сопровождал другой вопрос – «должен ли я умереть?». Каким-то образом я жаждал убедиться, что если родители будут любить меня полной, безграничной и безусловной любовью, то я никогда не умру. Я продолжал докучать им своей странной надеждой на то, что стану исключением из общего правила и не уйду однажды из жизни. Много энергии уходит на этот вопрос: «любишь ли ты меня?». По мере взросления мы сочиняем более утонченные и неочевидные способы его задавать. Мы говорим: «доверяешь ли ты мне?», «позаботишься ли ты обо мне?», «ценишь ли ты меня?», «останешься ли ты мне верен?», «поддержишь ли ты меня?», «будешь ли говорить обо мне хорошо?» и так далее. Часто боль возникает из-за того, что нас недостаточно любили. Большой духовный труд стоит за тем, чтобы со временем обнаружить, как ограниченная, непостоянная, требовательная любовь, которую мы получаем от родителей, мужей, жен, детей, учителей, коллег и друзей, отражает безграничную, безусловную и вечную любовь Бога. Когда мы совершим этот невероятный скачок веры, то поймем, что смерть – это не конец, а ворота, за которыми открывается полнота божественной любви. И это прекрасные слова, друзья, они замечательные. И в этом большая мудрость, чтобы, знаете, не протратить всю свою жизнь, ища идеальную церковь, идеального пастора, идеального мужа, идеальную жену, чтобы потратить много энергии и не загнобить своих детей, делая из них идеальным. Давайте еще раз прочитаем окончание этого чтения. Большой духовный труд стоит за тем, чтобы со временем обнаружить, как ограниченные, непостоянные, порой требовательные любовь, которую мы получаем от родителей, мужей, жен, детей, учителей, коллег и друзей, отражает безграничную, безусловную и вечную любовь Бога. Когда мы совершим этот невероятный скачок веры, то поймем, что смерть – это не конец, а ворота, за которыми открывается полнота Божьей любви. И здесь мы тоже заканчиваем из того, о чем писала Таня Кантарелла, цитируя этого замечательного комментатора и богослова. Об этом же говорил Антоний Суржский, что именно переживание вот этого духовного опыта, опыта любви, принятия, сострадания, солидарности является для нас удостоверением, возможностью поверить в ту жизнь, которая будет после смерти, потому что мы ее начали переживать до нашей смерти. И потрясающе, знаете, что наша жизнь, духовная жизнь, тот опыт, который мы накапливаем, который становится, ну, нашим якорем, твердым основанием, он, по сути, состоит из множества такого ограниченного опыта человеческой любви. Если мы от него полностью откажемся, да, и будем искать совершенный опыт, совершенную любовь, то мы можем остаться в глубокой пустоте. Поэтому будем набираться мудрости, чтобы вот именно из ограниченной любви, ограниченной эмоций, ограниченной теплоты и ограниченного принятия другими людьми, да, вот позволить Богу собрать вот это крепкое основание, то сокровище, которое будет наполнять наше с вами сердце. Ну и вот третье чтение, оно называется «От фатализма к вере». Я прочитаю вначале то, что будет сказано в конце, потому что для меня это очень важные слова. Это слова, которые выражают смысл Пасхи. Эти слова отца Генри для меня и надежда, и опора, и какая-то духовная задача, и в то же самое время награда за духовные труды. И вот как они звучат. Вера – это глубокая убежденность в том, что Божья любовь сильнее всех неназванных мирских сил. И она способна превратить нас из настигнутой тьмой людей в служителей света. И ведь действительно, друзья, что мы празднуем в Пасхе? Мы празднуем в том, что силы жизни оказались сильнее сил смерти. То, что было совсем неявно на земле, вдруг победило и совершило вселенский переворот над теми силами, которые были явны на земле, силами зла. И сегодня, да, вот дух жизни, где дух Господень, там свобода. Как написал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, что чтобы смертное смогло облечься в бессмертное, для этого и дан нам Дух Святой. Это потрясающая реальность, которую мы учимся умещать в себя, в которую мы учимся верить, что действительно сил, которые помогают нам жить, которые помогают нам двигаться к Богу, к исцелению, к освящению, к духовности, к чистоте. Их намного больше, и они намного сильнее, чем те силы, которые нам противостоят. Даже чем те процессы, которые происходят внутри нашего человеческого естества, в существовании которых мы верим, мы знаем и к которым мы привыкли. Итак, третье чтение, друзья. От фатализма к вере. Фатализм всегда нас искушает. Когда мы говорим, что ж, я всегда был нетерпеливым, мне нужно научиться с этим жить, мы поддаемся фатализму. Когда мы думаем так, у этого человека никогда не было любящих родителей, ну и нечего удивляться, что он оказался в тюрьме. Рассуждая таким образом, мы рассуждаем как фаталисты. Когда мыслим в таком духе, над ней страшно надругались в детстве, как можно ожидать, что у нее будут здоровые отношения с мужчинами? то позволяем фатализму затуманить наше сознание. Когда мы заявляем, что международные войны, голодание миллионов людей, эпидемия СПИД и экономические трудности доказывают нам, что для надежды совсем нет места в этом мире, то мы становимся жертвами фатализма. Фатализм вынуждает нас покоряться обстоятельствам, которые нельзя контролировать. Противоположность фатализма – это вера. И вера – это глубокая убежденность в том, что Божья любовь сильнее всех неназванных мирских сил. И эта любовь способна превратить нас из настигнутой тьмой в служителей света. Когда Спаситель изгнал бесов из одержимого юноши, ученики спросили, почему мы не могли их изгнать. Спаситель ответил, потому что у вас мало веры. Говорю вам истину, если бы ваша вера была величиной хотя бы с горчичное зерно, то вы могли бы сказать этой горе, передвинься отсюда туда, и она бы передвинулась. Для вас не было бы ничего невозможного. Важно заметить все проявления фатализма в наших мыслях, словах и поступках. И шаг за шагом преобразовывать их в свидетельство веры. Это движение от фатализма к вере поможет убрать холодную тьму из наших сердец и сделает нас людьми, чья вера в силу Божьей любви действительно будет способна перемещать горы. Давайте еще раз. Это движение от фатализма к вере может убрать холодную тьму из наших сердец и сделать нас людьми, чья вера в силу Божьей любви действительно будет способна перемещать горы. Тут стоит добавить еще, да, вот финансы, то, как мы тратим финансы. Потому что для Спасителя, да, вот финансовый такой вопрос был очень явным вопросом. Иисус говорил о материальных, скажем так, вот вопросах, средствах намного больше, чем Он говорил о небесах. Потому что то, как мы верим Богу здесь и сейчас, яснее всего проявляется в том, как мы тратим наши силы, время и финансы. И я еще раз хочу обратиться, друзья, что вы можете поддержать наше вещание и вложиться в то, чтобы вот истина о Боге любви, она звучала на интернет-просторах, потому что в этом, в общем-то, большая необходимость. Если то, что мы делаем, благословляет вас, вы можете поучаствовать в том, чтобы это стало благословением и для других людей. Давайте четвертое. Чтение сейчас будем читать. Для меня это очень личное такое чтение, потому что я переживал, ну, опять-таки, не лично трагедии потерь детей, но я несколько раз участвовал в проведении семинаров для людей, которые детей потеряли, которые переживают, ну, невообразимые трагедии. К словам, которые написаны в этом чтении, трудно что-то добавить. Можно только, наверное, просить Господа о том, чтобы Он был рядом с нами. И сказал такие глубокие слова в наше сердце или в сердце испытывающего непереносимую боль человеку, чтобы его поддержка и любовь стали ощутимыми, чтобы Бог реально начал присутствовать в ситуации глубокой потери. Потому что, ну, то, что говорит человек человеку, это важно, но не так важно, как то, что Бог через нашу любовь, через наше уважение, через нашу человечность, через наше тепло, через наши слезы, через наше сострадание может сказать тому, кто переживает радикальную потерю. Итак, четвертое. У креста. Как трудно смотреть на жизнь с небесной перспективы, с Божьей точки зрения. Недавно мне позвонил мой дорогой друг Джонас и сокрушенным голосом рассказал о своей дочери. Ребекка умерла спустя 4 часа после рождения. Джонас, его супруга Маргарет и маленький сын Самуил – с нетерпением ждали появления младенца на свет. Девочка родилась преждевременно, но могла жить. Тем не менее, быстро стало понятно, что девочка не продержится долго. Джонас крестил малышку Ребекку. Он и Маргарет держали ее на руках, а потом все закончилось. Джонас поделился молитвой. «Уезжая из больницы, я продолжал говорить Господу: „Дорогой Господь, Ты дал мне Ребекку, теперь я возвращаю ее Тебе“. Но это такая боль, такое уничтожение прекрасного будущего, такая глубокая пустота». Я ответил: «Ребекка – твоя дочь, и она всегда будет вашей с Маргарет дочерью. Она была подарена вам всего на несколько часов, но эти часы не напрасны. Верьте, что у Самуила есть сестра, и у вас с Маргарет есть дочь, сейчас пребывающая в вечных Божьих объятиях. Ты осенил ее знамением креста Христова, которым отмечен Самуил, Маргарет и ты сам. Под этим крестным знамением ваша любовь будет становиться глубже и шире, даже когда сердце пронзает боль». Мы долго говорили по телефону. Нам так хотелось крепко обнять друг друга и плакать. Нам так хотелось просто быть вместе и обрести утешение в нашей дружбе. Почему так происходит? Для того, чтобы явилась слава Божья. Очень трудно ответить «да», когда все окутано тьмой. Я смотрю на Марию, которая держит мертвое тело Спасителя на своих коленях. Я думаю о Маргарет и Джонасе, которые держат на руках маленькую Ребекку. И я молюсь. Это очень важное такое размышление, друзья. И вот после того, как я напечатал в социальных сетях, мой друг, очень хороший человек, задал мне такой вопрос: как отделить небесную перспективу от высокомерия? И ведь действительно, друзья, очень легко в такой ситуации оказаться высокомерным. И вот если ориентироваться на этот пример, который мы только что читали, нужно задаться вопросом, наверное, кому стало легче от нашей небесной перспективы? Кто смог опуститься на свою такую вот предельную глубину, да, соприкоснуться с Богом, соприкоснуться со своей светлостью, человечностью из-за нашей небесной перспективы? Потому что учительствовать, давать советы, говорить там: «Не переживай, все будет к лучшему, у вас будет еще ребенок», да, как иногда люди по глупости говорят, это все не надо. Но вот кому стало лучше? Стало ли лучше человеку от нашей небесной перспективы, который страдает рядом с нами? Остаемся ли мы человечными и солидарными в страданиях другого человека, когда он переживает трудности, когда он говорит слова, которые, ну, в церкви говорить нельзя? Действуем ли мы от своей вот светлости к светлости человека, который находится сегодня в трудности? Верим ли мы в этого человека? Верим ли мы в Бога в этой ситуации? В то, что именно через нашу доброту, через наше удержание вот этой веры в Бога, ну, как-то Бог может появиться в этой ситуации? Можем ли мы быть опорой для другого человека? Или мы вторгаемся в его пространство со своими правилами, со своим желанием сделать его святым, верующим, со своим желанием как бы очистить имя Бога от чего-то такого, что его как будто бы запятнало? И вот это хороший такой ориентир для того, чтобы мы могли держать небесную перспективу. Это очень видно в Евангелиях, как Иисус это делает рядом с людьми, которые страдают. Он не отменяет их боль, не обесценивает их боль. Да, вот мы говорили про историю Лазаря, что Иисус знал, в общем-то, что Он вернет Лазаря к жизни. Но Он дал сестрам горевать, Он дал сестрам плакать, Он дал сестрам проговорить все слова, которые, в общем-то, были очень неудобными для Него словами, что он пришел не вовремя, что он опоздал, что если бы он был бы здесь, все наладилось, и теперь все навеки поломано. Это такие, ну, скажем так, не очень церковные слова, которые Иисус выслушивал, и он ни в чем не обличал сестер, он плакал, чтобы показать им свою человечность, чтобы показать им свою уязвимость, и потом он его вернул к жизни. Ой. Ну и пятое чтение, друзья, если я не знаю, успеем мы шестое почитать, оно называется «Жить в благодарности». И то, о чем в этом чтении написано, это одна из, наверное, таких важнейших задач в нашей жизни. Чтобы мы по этой благодарности смогли соединить прошлое и будущее. То есть благодарить Бога за все, как сложилась наша жизнь. Почему это важно? Потому что если в нашей жизни будут присутствовать такие области, в которых мы не можем быть благодарны Богу, это будут именно теми областями, на которых дьявол будет спекулировать, от которых дьявол будет брать силы, чтобы нас с вами ломать, доламывать, как-то постоянно сверлить нам сердце. Ну, давайте мы почитаем, а потом еще немножко об этом поговорим. Пятое. Жить в благодарности. Как мы можем по-настоящему жить в благодарности? Рассматривая свое прошлое, очень легко разделить жизнь на хорошее и плохое. За первое – благодарить, а второе – постараться забыть. Но с таким взглядом трудно двигаться в будущее. Если многое забыть, то в будущее можно лишь ковылять. Подлинная духовная благодарность объемлет все наше прошлое с его положительными и негативными событиями, со всеми радостями и печалями. Все, что случилось, привело нас туда, где мы есть сейчас. И нам стоит помнить все минувшие события как часть Божьего водительства. Это не значит, что все происшествия были счастливыми, но это значит, что даже дурное происходило в любящем присутствии Бога. Страдания Иисуса тоже возникли усилиями тьмы. Тем не менее, Спаситель говорит о своих страданиях и смерти как о пути к славе. Очень сложно продолжать выводить на свет благодарение за свое прошлое. За многое мы чувствуем вину и стыд, о многом думаем, лучше бы такого не случалось вовсе. Но как только у нас появляется мужество посмотреть на все, что было, и посмотреть на это глазами Бога, наша вина становится радостной виной, а стыд – счастливым. Ведь они привели к более глубокому осознанию Божьей милости и к большей убежденности в Божьем водительстве и более уверенному решению – посвятить жизнь Божьей миссии. Когда мы сможем охватить свое прошлое благодарностью, тогда получим свободу быть посланными в мир для благовестия. Так же, как отречение апостола Петра не парализовало его, но после прощения стало новым источником преданности и веры. Также все наши падения и отречения могут превратиться в благодарность и сделать нас посланниками надежды. Давайте я еще раз прочитаю окончание. Это очень важные слова. Когда мы сможем охватить свое прошлое благодарностью, тогда мы получим свободу быть посланными в мир для благовестия. Так же, как отречение апостола Петра не парализовало его, но после прощения стало новым источником преданности и веры. Также и все наши падения и отречения могут превратиться в благодарность и сделать нас посланниками надежды. Может быть, вы знаете, может быть, вы не знаете, но у евреев существует такая традиция. Тот человек, который 3 раза в день будет читать 144-й псалом, ну, по крайней мере, она раньше существовала, читать именно осознанно, да, вот с чувством, с толком, с расстановкой, он наследует жизнь вечную. Весь этот псалом – это псалом благодарности Богу за то, кто он есть посреди, скажем так, нашей жизни, даже когда она не складывается так, как нам того бы хотелось. В моей жизни было достаточно количество моментов, когда я не мог быть благодарным Богу. Но вот то, о чем мы сегодня говорили, да, вот первое чтение, то, что мы читали, а ныне же будешь со мной в раю, да, вот из размышлений, которые написала Таня Конторелло, понимаете, вот именно живая встреча с Спасителем делает нашу жизнь как в раю. А не тем, что она отменяет прошлое, а тем, что оно изменяет нас в отношениях с этим прошлым. Тем, что оно делает нас другими, более готовыми быть, ну, скажем так, добрыми инструментами в Божьем Царстве. Потому что, ну, только человек, который пережил вот эту переплавку, да, в которой он научился делать добро и зла, может по-настоящему быть провозвестником Царства. Для людей, скажем так, большого посвящения, лидеров, служителей, пастырей. Но это такой момент фундаментальный. Поэтому, друзья, вот эта благодарность, в которой мы, скажем так, собираем все прошлое и приводим его на свет благословения, это такой ключевой момент нашей жизни. И суть даже не в том, что Боженька нас любить не будет или Боженька нас наказывать будет. Нет, это нельзя сделать из-под палки. Это именно вот то, что рождается в нашем сердце, когда мы выходим на разговор с Иисусом. На разговор с Иисусом, когда Он подходит к нам, или когда мы что-то понимаем про Него, и из сердца нашего рождаются слова, которые родились у этого разбойника. «Помяни меня в своем царстве, я там никогда не буду, я тебе завидую в чем-то, потому что ты человек чистый. Наверное, у тебя все сложится хорошо. Ну и вот когда ты будешь в своем хорошем, помяни меня». Это удивительные слова, это удивительная молитва. И это удивительно, знаете, вот такое внутреннее расположение, которое благословляет Бог. Для меня это вот удивительно, ну, это такая знаковая история. Потому что Бог, ну, как видно в Евангелиях, особенно вот в этой истории крестных страданий и воскресения. Ну, повторяя слова Давида, давайте так скажем, что духа сокрушенного и смиренного ты не пропустишь, не отвергнешь и не сможешь не благословить. Насколько это потрясающие слова, друзья. И вот сегодня, когда мы размышляем о здесь и сейчас, когда мы размышляем о том, как могло бы осуществиться наше, скажем так, воскресение, как мы можем дорасти до воскресения Иисуса Христа, как мы можем дорасти до этой преображающей силы любви, повторяя из чистого сердца нашу тоску по раю, нашу тоску о победе божественной любви, помяни меня в своем прекрасном месте, в котором я никогда, может быть, своими силами, своими заслугами, своим прошлым никогда не попаду. И это удивительно, друзья, что в рай попадает человек, который в него совершенно не квалифицирован, который читает, ну, неправильную молитву, который, ну, не знаю, можно это назвать верой, я бы это назвал глубочайшей верой и глубочайшим доверием, да, вот через, которое выражено такими простыми человечными словами, которые каждый может понять и каждый может найти в своем сердце. И это потрясающе, друзья, что вход в божественную реальность, вход в воскресение, он через какую-то любовь, через какую-то честность, через какую-то человечность совершается. Спасибо вам, что были со мной, слушали мои размышления. Благослови вас Господь. И я еще раз хочу призвать, друзья, поддержите нашу работу рублем и молитвой. На сайте Теос есть раздел поддержки. Там такой кошелечек нарисован. Вы можете зайти на него и выбрать для себя какой-то вот способ поддержать и сумму, которой вы можете поддержать наше служение. Благослови вас всех, Господь. Всего доброго.